Добрый вечер. Мы продолжаем с вами исследование первого послания Иоанна, и сегодня мы заканчиваем пятую главу первого послания. Или, вернее, сказать, первое послание мы заканчиваем, последние стихи этого послания. Но прежде мы вспомним прошлую нашу беседу. Вы помните, мы начинали с 13 стиха. Апостол пишет: «Написал, чтобы вы знали, что, веруя в Сына, имеете жизнь». Эта тема жизни, эта тема веры проходит через все послание Иоанна. И мы с вами говорили, что ценность всякого другого знания по сравнению с знанием Христа меркнет. Меркнет, потому что за земным знанием, за знанием учителей этого мира, научным знанием, может быть, любопытство или польза, но нет вечной жизни. И Иоанн, развивая эту мысль о истинном знании, говорит, что мы знаем, что имеем жизнь в Иисусе, 13 стих, знаем, что Он слушает нас, и потому имеем дерзновение в молитве, 14 стих, знаем, что получаем просимое, Он отвечает нам, 15 стих. И не знать Христа, как Бога, пришедшего во плоти, значит находиться в смертельной опасности. И апостол называет это незнание грехом к смерти. Потому что отвергающий Христа отвергает единственный путь жизни, искупительную жертву Сына Божьего. И сегодня мы продолжаем и заканчиваем пятую главу, начиная с 18 стиха. Давайте мы прочитаем этот короткий отрывок и подробно его рассмотрим. Итак, апостол говорит: «Мы знаем», продолжая тему знаний, спасительных знаний, «что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир во зле лежит. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». И заканчивает послание такими словами: «Дети, храните себя от идолов». Итак, последняя часть пятой главы посвящена вопросу того, что мы должны знать. Он как бы подводит итог всего послания, того, что мы знаем, что должны знать, и какое это знание имеет место в деле нашего спасения. Но мы с вами помним, что послание Иоанна написано в особых условиях, в условиях новой эпохи, наступившей в жизни Церкви, эпохи последнего времени, когда эпоха апостольская закончилась, все апостолы, кроме Иоанна, который уже находится в престарелом возрасте, ушли из жизни. И эта эпоха вместе приводит с собой опасности. Опасности гонений извне. Начинается время трех веков гонений на церковь. И опасности изнутри лжеучителей, которые привносят всякие ложные учения, навеянные знаниями того времени, философией того времени, мировоззрением языческим того времени, которые прямо вступают в конфронтацию с учением апостольским и учением Христова. И вот апостол послания Иоанна как бы полемизирует, может быть, не прямо, но между строк, с заблуждениями лжеучителей, которые претендуют на истинное знание о духовном, о небесах, о Боге, о спасении, но на самом деле являются антихристами, как называет апостол их в своем послании 4 главе 3 стихе, потому что они не знают Христа и, более того, своей деятельностью противоречат и знания о Христе умаляют. Итак, апостол говорит: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит». И всякий раз, когда он говорит о знании, он подчеркивает, что подлинное знание основано на знании Христа и вытекает из этого. Если мы не знаем Христа, если мы руководствуемся мудростью этого мира, то каким бы оно привлекательным это знание ни было, оно не спасительно. Знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Одно из знаем апостола Иоанна здесь, в первом послании. Не грешит. Тот, кто знает Бога, не грешит. Эта тема появляется не первый раз на страницах послания. 2 глава, 29 стих. 3 глава, 6 и 9 стих. Мы встречали эту тему. «Всякий, пребывающий в нем, не согрешает», говорит 3 глава, 6 стих. «А всякий согрешающий не видел его и не познал его». И в 9 стихе сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И здесь мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит. Мы с вами, когда беседовали на эти стихи, которые я только что упомянул, говорили о том, что дети Божьи отличаются от детей этого мира. Рожденные от Бога – это значит Божьи дитя, иносказательно. Дети Божьи отличаются от детей этого мира тем, что не согрешают. Ну, конечно же, речь идет не о какой-то абсолютной святости или самоуверенности, или самоправедности. Наше дерзновение, как говорит апостол, основано не на самоуверенности, но на том, что Бог прощает наши грехи. Как об этом сказано во второй главе: «Если бы вы и согрешали, если бы кто и согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника». Или 8 стих 1 главы: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». То есть речь идет не о абсолютной какой-то безгрешности, а о чем-то другом. Речь идет о удовольствии, которое человек получает, идя греховным путем. Речь идет о сознательном противлении воле Божьей. Рожденный от Бога не ведет греховный образ жизни, не грешит. И рожденный от Бога хранит себя, и лукаво не прикасается к нему. Здесь опять на первый взгляд может показаться, что акцент стоит на самоправедности. Рожденный от Бога хранит себя. То есть он обладает такими силами и усилием воли, чтобы преодолевать какие-то соблазны и не грешить. Но эту строчку можно перевести немножко иначе. Например, в переводе Михаила Петровича Кулакова сказано, что «рожденный от Бога не грешит, как нам известно, ибо хранит его Сын Божий, и лукавый не смеет прикасаться к нему». Вот подобная мысль в самом начале 5 главы звучала: «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, рожден от Бога, и всякий любящий родившего любит рожденного от Него». То есть здесь Сын Божий, Спаситель, называется также рожденным от Бога с большой буквы. Итак, апостол, если прочитать по-другому этот стих, говорит: «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, ибо хранит его Сын Божий, и лукавый не смеет прикасаться к нему». То есть апостол, и это из контекста вытекает, акцент ставит не на усилиях человека, не на его силе воли или самоправедности, но на том, что Спаситель охраняет и дает силу человеку. И такой действительно, как мы уже с вами говорили, перевод согласуется с утверждением апостола о том, что самоправедность – не что иное, как самообман. 10 стих 1 главы: «Ибо если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, Бога, лживым, и Слова Его в нас нет». «Не грешить», подведем итог, буквально с греческого означает в данном случае «не вести греховный образ жизни». То есть стать на новый путь жизни, когда человек избегает сознательного греха, когда он не радуется неправде, а сорадуется истине. Помните, как Спаситель грешницы, которую привели к нему для того, чтобы побить камнями и искусить его, сказал: «Иди и больше не греши». Конечно же, речь не шла о том, что она вообще не будет ошибаться или спотыкаться когда-то в своей жизни. но иди и не веди тот образ жизни, который ты вела раньше. Итак, мы знаем, что всякий рожденный от Бога или дитя Божье наследует от родителя своего черты святости, не грешит, идет другим путем, наследует привычки, привычки, которые роднят его, делают похожим со своим родителем. Спасение во Христе, о котором так много говорит апостол в своем послании, это не только что-то духовное, это не только спасение будущего на небесах, это искупление от конкретной греховной жизни, от конкретных привычек, от конкретного менталитета греховного, от жизни, которую человек вел. И это спасение реальное, изменение реальное. И Бог, как написано, или Господь помогает человеку эту жизнь вести. Не результат усилия воли это, но Царство Небесное, как говорит Спаситель в притче, прорастает постепенно изнутри, подобно дереву, и заполняет жизнь человека, вытесняя из него прежнюю жизнь. Евангелие от Луки, 17 глава, 20 стиха. «Быв спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом». То есть это не вопрос будущего, далекого будущего. И не скажут, вот оно здесь или вот оно там, но Царство Божие придет откуда? Изнутри. Оно внутрь вас есть. И оно растет, может быть, незаметно изнутри всякого способствующего этому росту и желающего этого роста. И заканчивается этот стих, 18-й, таким утверждением. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но Сын Божий хранит его, и лукавый не прикасается к нему. Или в переводе Кулакова «не смеет к нему прикасаться». Другими словами, этот духовный рост – это духовная война, не наша война. Война с силами зла внутри себя или вне себя, но война между Творцом и Сатаной. Помните, как сказано, произошла война на небе. Мы только выбираем стороны конфликта в этой войне. Лукавый не прикасается к нему или не смеет прикасаться к нему. Действительно, Священное Писание не раз рисует образ христианина или образ верного Богу человека, как того, кто противостоит силам зла, силам тьмы. Например, апостол Петр говорит в первом своем послании, 5 главе, 8 стихе, «Трезвитесь и бодрствуйте», или «Будьте трезвы умом», или «Понимайте, что происходит вокруг». «Бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рычащий лев, ища кого поглотить». Но, хотя это и рычащий лев, и обладает он силой огромной, и опытом большим поглощать людей или порабощать их в свою волю, в свое царство, но даже обладая этой силой, он поглотить не может, потому что, как сказано в этом стихе, «Ибо Сын Божий хранит его, и лукавый не прикасается к нему». 19 стих, еще один пример или одно утверждение о знании приводит Иоанн. «Мы знаем, что мы от Бога», говорит Иоанн, «и что весь мир лежит во зле». Мы знаем, что мы от Бога. Ну, такое утверждение, наверное, подразумевает незнание кого-то, что кто-то не знает, что он от Бога или не принадлежит Богу. И действительно, эта тема, как мы с вами говорили, такого заочной полемики или противостояния лжеучителями проходит через все послание. Тема противопоставления света и тьмы, того, кто любит ближнего своего и того, кто ненавидит ближнего своего в послании, того, кто соблюдает заповеди и того, кто игнорирует заповеди Божьи, их не соблюдает. Иоанн противопоставляет в своем послании того, кто грешит и того, кто не грешит, того, кто имеет сына и верует в него и того, кто не имеет. того, кто имеет Дух Христов, и того, кто имеет, напротив, Дух Антихриста, того, кто говорит истину, и того, кто лжет, того, кто рожден от Бога, и кто от Бога не рожден, и, наконец, того, кто любит Бога, и того, кто любит этот мир, кто принадлежит Богу и принадлежит этому миру. Мы знаем, что мы от Бога, с одной стороны, и нам противопостоит другое знание, и знаем, что весь мир лежит во зле. То есть, разделяя этот мир, разделяя людей на две таких больших категории, кто знает Бога и принадлежит Богу, те, кто его не знает и принадлежит этому миру. И 19 стих, он, естественно, вытекает из 18, где говорится о том, что рожденный от Бога не грешит, потому что принадлежность Бога или знание Бога – это не просто заявление пустое, но это путь жизни. Как сказано, рожденный от Бога не грешит. Рожденный от мира, напротив, идет путем зла, потому что мир лежит во зле. Такое противопоставление. Мир лежит во зле. И здесь в этом заявлении, вот эта череда противопоставлений, которую я вам упомянул, кажется, своей кульминацией достигает. Кому мы принадлежим? Богу или злу окружающему нас? О себе мы знаем, что от Бога мы, а весь мир во власти дьявола. Этот стих так передает Кулаков, перевод Кулакова. О себе мы знаем, что от Бога мы, а весь мир во власти дьявола. И, как вы слышите, утверждения эти мы знаем очень уверенные. То есть Иоанн не говорит нам «кажется» или «мы так считаем», или «есть для этого какие-то доказательства». Он говорит совершенно уверенно, потому что это вопрос жизни и смерти. И если бы Иоанн проявлял какую-то неуверенность в этом, тогда и церковь ощущала бы эту неуверенность, которая бы передавалась ей. Неуверенность о истинности знания, неуверенность о спасении во Христе. Но мы знаем, еще и еще раз подчеркивает Иоанн, мы знаем, что Бог любит нас, но с другой стороны, мир, мы знаем, находится во власти дьявола, который им управляет. И управляет так, чтобы настроить нас против этого знания Бога, сделать нас бунтарями по отношению к Творцу. Потому что, оглядываясь на этот мир, мы видим, что бунт против Бога находится в самой основе устройства этого мира, в самой основе сознания. Когда ребенок идет в школу, то мир этот его воспитывает, что человек произошел от обезьяны, вкладывая в основе его сознания этот бунт против Бога. Когда человек идет в этот мир, он не видит различия между светом и тьмой, между грехом и праведностью, потому что мир упраздняет само понятие греха. Когда человек идет в этот мир, он видит, что вещи в этом мире важнее отношений с людьми, важнее человека. Таким образом, ценность человеческой жизни и человеческой души умаляется. Или когда человек идет в этот мир, он видит окружающую среду, которую Бог сотворил, которая принесена в жертву на потребу человеческой суете и жадности. И, наверное, можно перечислять и перечислять, что мы видим в этом мире в основе своей, бунтарски восстающим против Бога. Поэтому понимание того, что мир лежит во зле, мы все яснее и яснее сознаем тогда, когда к Богу ближе и ближе приближаемся. Потому что, приближаясь ко Христу в своем познании, уподобляясь Ему, когда Царство Небесное незаметно прорастает внутри нас, мы начинаем на мир этот смотреть глазами Христа. Начинаем видеть его совсем по-другому. Но то, что я говорю, совсем не означает, что в своем противопоставлении миру мы должны исходить только из критических позиций. Мы должны удаляться из этого мира и обличать его только. Понимание того, что мир лежит во зле, совсем не означает безразличие к этому миру. Этот мир наш дом, и Господь поселил нас в нем и дал нам определенное поручение. Как сказано, Бог возлюбил этот мир, и мы должны любить этот мир Божьей любовью, искать спасение этого мира, нести ответственность перед этим миром. Спаситель в Евангелии от Иоанна говорит: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». 4 глава, 35 стих. Он имеет в виду, что это не только царство лукавого, этот мир, но это нивы Божьи. И мы не призваны к пассивной обороне в этом мире своих ценностей или к пассивной критике этого мира. Но мы, напротив, призваны к активной жизненной позиции, когда мы своим словом, обращенным к нашим, с тем, кем мы общаемся в этом мире, нашим делом, нашим образом жизни, нашим талантом, всем, что у нас есть, мы утверждаем небесное царство в этом мире. Об этом Иуда, апостол Иуда в своем послании коротком говорит так, 21 по 23 стих. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа Иисуса Христа для вечной жизни». Это что касается охранительной части нашей веры. «К одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня». А здесь говорится о нашей ответственности по отношению к тем, кто рядом с нами. Переходим к следующему, 20 стиху, и еще одно утверждение о знании мы находим здесь. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, и допознаем Бога истинного, и добудем в истинном Сыне Его Иисусе Христе». Знаем, что Сын Божий пришел в мир. Здесь Иоанн в последних стихах снова и снова возвращается к теме о знании Сына Божьего. Он будто бы боится, что его кто-то не поймет из читателей, что что-то упустит из того, что он говорит. Поэтому главное он всегда повторяет раз за разом и снова это делает в самом конце послания, подводя свой итог. Эта тема знания Сына Божьего или тема Боговоплощения от начала до конца, как мы сказали, проводит через послание. Мы знаем Иисуса Христа, который во плоти пришел, говорит 4 глава, 2 стих. И это знание противопостоит заблуждению антихристов, которые не исповедуют Христа, пришедшего во плоти. От Духа Божия и Духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже есть в мире. Мы знаем, что Сын Божий пришел и дал нам разум и свет. И это не просто богословское утверждение Иоанна. Иоанн говорит: Сын Божий пришел и дал нам разум и свет. Он говорит о небесной мудрости, которую принес Спаситель, которая противостоит земной мудрости, земному знанию. Вера наша должна опираться не на разум людей этого мира, каким бы он обширным и удивительным ни был, но на то, что сделал Бог. Пришел в мир, став человеком. Пришел водой и кровью, как сказано в 5 главе 6 стихе. И говоря языком апостола Павла, придя в этот мир, дал нам разум или ум Христов для того, чтобы смотреть на этот мир, как он смотрит. Это еще раз хочу сказать, не богословское утверждение «знаем, что Сын Божий пришел в этот мир», а это основа нашей жизни, основа нашего взгляда на этот мир. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Христов, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. Первое послание Коринфянам, 2 глава, 13 и 16 стих. Ум Христов или разум или свет – это не просто какие-то там мыслительные процессы или познания, которые мы обретаем, а это прежде всего и в основном особое отношение со Христом, которое мы обретаем. Собственно говоря, эти особые отношения со Христом, которые устанавливаются благодаря тому, что Он пришел в этот мир, и являются целью послания. Послание начинается с того, что Иоанн делает утверждение: «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию жизнь вечную, которая была у Отца, и явилась нам о том, что мы видели, слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами». А наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. Господь пришел в этот мир для того, чтобы создать семью. Семью детей Божьих. Эта тема детей Божьих опять же проходит через все послание. Он этим начинает, этим же заканчивает. «Да познаем истинного Бога, и да будем в истинном Сыне Его, Иисусе Христе». «Да познаем истинного и будем в истинном Сыне». Еще раз, Иоанн повторяет, что познание – это не умственное познание, а опыт, который меняет жизнь. Познание. Вообще, слово «познание» имеет важное место в истории Священного Писания. С познания началась история грехопадения. И познанием начинается история спасения каждого из нас. Дерево познания добра и зла – как символ погружения в этот мир зла. А преодоление этого зла, спасение, как познание Отца и Сына, о котором говорит Иоанн, как напротив погружения в любовь Божию, в Его свет. Преодоление тьмы, как познание света. И Иоанн говорит, заканчивая 20 стих, наверное, одно из самых таких важных утверждений послания: «Да познаем Бога истинного, да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, ибо се есть истинный Бог и жизнь вечная». Наверное, всю Библию, все множество в течение веков написанных текстов можно свести к этому простому утверждению в Евангелии, в послании Иоанна: «Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе, сей есть истинный Бог и жизнь вечная». Что можно сказать более точное и более необходимое о нашем спасении? Истинный Бог, Сын Божий. Это кульминация. Во Христе мы познаем Бога. Как сказано: «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно». И какое другое познание в этом мире может сравниться с этим знанием? Что в этом мире может сравниться с жизнью вечной во Христе? И последний текст этого послания звучит так: «Дети, храните себя от идолов». Дети. Иоанн не раз использует это слово, наверное, подчеркивая таким образом свой авторитет и свой возраст. Иоанн – апостол, трудами которого Церковь Божья на Малазийской земле была организована, поддерживалась. И это стих, 21 стих, последнее противопоставление, которое мы встречаем в послании. Истинный Бог, с одной стороны, а с другой стороны, идолы. Предполагаем мы, что послание написано было в Ефесе. Ефесе – городе, полном идолов. Там находился грандиозный храм Афродиты Ефесской. А идолы – это бесы, или являются символами бесов, которые владеют этим миром. Миром, который во власти дьявола. И хранить себя от идолов – значит хранить от власти сатаны, от власти греха этом мире. Потому что целью дьявола является задача лишить вечности, а вечность познания Христа. Эту цель сатана достигает через антихристов, которые учат отвергать Христа, сопротивляться Его любви, не признавать Его богочеловечество. Апостол Павел в послании к Колоссянам во второй главе пишет: «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг я имею ради вас, для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Храните себя от идолов, от лжеименного знания, от всего, что может увести вас от истинного познания Христа. Итак, давайте мы подведем итог нашей сегодняшней беседе. Что мы знаем? Что мы достоверно знаем? Апостол говорит в 13 стихе. Мы знаем, что имеем жизнь в Иисусе. В 14 стихе он говорит, мы знаем, что Он нас слышит, или другими словами, знает каждого из нас. Потому мы имеем смелость или дерзновение обращаться к Нему. В 15 стихе он говорит, мы знаем, что получаем просимое от Него, ибо Он слышит нас. Это придает нам уверенность. В 18 стихе он говорит, что мы знаем, что рожденный от Бога не грешит, ибо дети наследуют качество своих родителей. Дети святого Бога не могут радоваться греховному образу жизни. В 19 стихе он говорит, что мы знаем, что мы от Бога, противовес этому миру, а не от мира этого. Наконец, он говорит, что мы знаем, что мир этот лежит во зле, находится во власти дьявола, но Христос победил мир, и мы можем его победить, если пребудем во Христе. Наконец, в 20 стихе он говорит, что знаем, что Сын Божий пришел дать свет и разум, что Иисус есть истинный Бог. В этом заключается свет и разум, познание Бога. То, что во Христе мы познаем Бога, и с этим познанием ничто не можно сравнить в этом мире. Потому что познание Адама и Евы к смерти, а познание Христа к жизни вечной. А не знать Сына, не знать во Христе Бога, значит находиться в смертельной опасности, грешить грехом к смерти, потому что таким образом отвергается единственный путь жизни, искупительная жертва Сына Божьего. Иоанн говорит, дети, храните себя от идолов. Как бы таким образом призывает нас. Дети, вы знаете все, чтобы сделать правильный выбор. И сделайте его. Аминь. Помолимся Господу. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, что в Сыне Твоем, Господе нашем, Иисусе Христе, который пришел в этот мир, Ты явлен во всей полноте. В Нем мы обретаем свет и разум. В Нем мы обретаем путь спасения. Помоги, Господи, чтобы это знание стало для нас спасительным. Помоги нам, чтобы мы не только созерцали славу Твою, но шли путем Твоим в этой жизни. Просим во имя Христа. Аминь.